Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 октября на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас. Доброе утро, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и о мужчинах в том числе. Про денежки немного, за жизнь, автомобили тоже, конечно же. И все это в режиме реального времени. Прямо сейчас вы можете вклиниться сюда с вашим важным заявлением, разумеется. Вклинивайтесь. 7373948, 7373948, 495-й код. Вася, доброе утро тоже. Четверг, Глебсон пишет. Однако, это правда, если вы о том, что вчера еще был понедельник, а сегодня уже четверг, есть такое ощущение, да, присутствует. Говорит МСК-бот, это наш телеграм, говорит МСК-бот латиницей, одним словом, маленькими буквами, все слитно. И 925-88-88-94-8, это наш СМС. Когда же достроят эстакаду в Балашихе? Балашиха? В Балашихе, так они хотят, чтобы ее называли, эту самую Балашиху. Бесит уже, 471-й негодует. Хочу купить Mazda 3 11-го года хэтчбэк, как авто. Ну, как любое другое 11-го года. Так себе, с потертостями, с характерным запахом, который уже не вытравишь, и с техническими проблемами, которые, пожалуй, уже и не решишь. Если автомобиль по-настоящему заставляли ехать, а владельцы Mazda 3 для этого и покупают автомобили, чтобы ехать. Поэтому тут вопрос такой серьезный. 5 лет все-таки, когда давай-давай каждый день, тут и Toyota не выдержит. Так что не знаю, все зависит от того, какой вариант подберете. Так, про Балашиху было. С добрым утром, малыши. Нет, четверг, пока рано. На удивление, Симферополька сегодня веселее. Иван Лукин пишет. Может быть, мы через минуту буквально посмотрим, а пока я хочу негодовать. Можно я буду вместе с вами негодовать? Я негодую, когда совершается агрессия в отношении детей. Негодую я. Тем более, когда такие случаются совпадения. Как заявили ТАСС в пресс-службе столичного управления ведомства, оно будет расследовать по статье «Побои» уголовное дело. Оно заведено именно по этой статье «Побои». Уголовное дело возбуждено по факту нападения на дочь Емельяненко. Ну, вы знаете, что у нас сейчас Ева Меркачева... Сейчас, секундочку. Член общественной палаты Ева Меркачева сообщила об инциденте, отметила, что в том месте, где нападали на девочку, рабочих камер видеонаблюдения нет. Слушайте, вот это еще один вопрос. Вот нам нравится, когда у нас здесь несколько муляжей, несколько сот муляжей, а по факту каждая четвертая камера муляж. И им тоже нравится там, в полиции, в департаменте транспорта и везде. Нравится, что камер у нас как бы 1000, а по факту там 800, к примеру. А 200 вроде бы есть, а вроде бы нет. Можно сэкономить на их установке, обслуживании, приобретении. Хотя муляж стоит тоже денег серьезных. Я сейчас не готов называть сумму, но муляж камеры стоит приличных денег. Не так, может быть, дорого, как камера, но тем не менее. Так вот, муляжи. Может быть, нам пора бы уже избавляться от муляжей камер, потому что это профанация самого понятия камера видеонаблюдения. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Ну, говорите вы здесь уже, товарищ. Ну, что ж вы, 7373948, это телефон прямого эфира. Я напомню, 16-летняя дочь Федора Емельяненко была доставлена в Институт неотложной детской хирургии и травматологии с диагнозом ушиб грудной клетки и брюшной полости. Описать нападавших не смогла. Где-то здесь еще была красивая строчка такая. Сейчас, секунду. Где же она была? Вот сейчас где-то вот полиция не скрывает. Клуб Ахмат. Вот, клуб Ахмат очень красивый. По факту нападения на дочь возбуждено уголовное дело. При этом СМИ отмечают, что избиение девушки может быть связано с конфликтом между ними. Значит, глава пресс-службы Грозненского спортхолла Колизей и бойцовского клуба Ахмат Адам Ахмад в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал подобные версии провокацией. Дескать, что это реакция на высказывание Федорова. Цитата. «Не думаю, что кто-то из чеченцев это сделал. Конфликт уже улажен, и сейчас в сети появляются попытки нагнетать ситуацию. Думаю, это попытка провокации. Ни один мужчина, ни один чеченец, поверьте, никогда в жизни не поднимет руку на ребенка. Есть много людей, которым не нравится, что в Чечне сейчас все хорошо, что наш клуб развивается, и наш промоушен входит в пятерку лучших в мире». Значит, то, что из-за того, что промоушен входит в пятерку лучших в мире, а клуб развивается и все очень хорошо, поэтому надо избить дочь Федора Емельяненко. Может быть и так. В полиции не связывают, и все не связывают, и в Чечне вызвались помочь найти тех, кто напал на девочку. Она не может пока описать нападавших. Не думаю, что это связано с данной ситуацией, потому что ни один нормальный, адекватный человек никогда к девушке не будет применять грубую силу. Кто это говорит? Думаю, что со своей стороны. Подчеркнул Топаев в интервью радиостанции «Говорит Москва». Председатель Союза чеченской молодежи. И я тоже так не думаю. И чуть ранее назвали это совпадением. Говорят, это совпадение, то, что сначала был конфликт, а потом, после этого конфликта, случилось вот то, что случилось. Случилось это нападение. Емельяненко высказывался о детских боях, проявил неуважение, неосторожность с точки зрения определенных авторитетных кругов. Вот. А то, что случилось с его дочкой, это совпадение. То, что это случилось вот сейчас. Не в прошлом году, не через два года, не через полгода, а вот сейчас, это когда случилось, это совпадение. Я быстро... Просто мне очень не нравится, когда нападают на детей. И мне очень не нравится... Мне очень не нравится, когда нападают на детей вот так. Мне очень не нравится, что там муляж камеры, что там нет видеокартинки. Вот все это мне очень не нравится. Это совпадение 134-21-35. Ну, сейчас быстро проголосуем с вами, потому что сразу несколько источников дают вот какую информацию. Это совпадение. В полиции не связывают нападение с конфликтом. В Чечне считают, что это совпадение. И вы тоже так считаете. 134-21-35. Быстренько проголосуем сейчас и пойдем дальше. 134-21-36. Нет, это не совпадение. Совпадение? Вот, помните эту формулировку? Совпадение? Не думаю, но это не в наш случай, разумеется. 134-21-36, это не совпадение. 134-21-35, это совпадение. Конечно, никто из вас, никто из нас знать этого не может. Поэтому мы сейчас голосуем просто о каких-то ощущениях. О фантазиях. Это фантазии ваши. Вы еще просто не проснулись и продолжаете грезить. И поэтому вот в этих грезах вам кажется, что это совпадение. 134-21-35. Нет, это не совпадение. 134-21-36. Да, доброе утро. Я слушаю вас.
Да, доброе утро. Это не совпадение, конечно же. Очень уж так сошлось все по времени. Хорошо. Вот, но другое...
Но вы знаете, вот я когда был маленьким... Сейчас, секунду, послушайте меня, пожалуйста. Когда я был клопом еще, меня всегда создалось ощущение недоразумения того, как два самолета могут столкнуться в небе. Вот, казалось бы, небо гигантское,
могут,
но это же совпадение, вот сошлись они. Может, и здесь человеческий фактор. Вот сошлись, небо гигантское, времени предостаточно нападать на дочь Емельяненко, но напали прямо сейчас. Сейчас, потому что, сошлись вот так вот они.
Вероятность есть, но небольшая.
На 14% где-то вероятность, потому что так голосуете вы. Это совпадение 134-21-35. Никакое это не совпадение 134-21-36. А даже наоборот. Вовсе не совпадение. Совершенно не совпадение. Как говорил, вы помните, мастер Угвей, случайности не случайны, говорила старая черепаха. 134-21-35 это совпадение. 134-21-36. Нет, вы прослеживаете здесь несовпадение. Хорошо, я остановлю голосование. 13%. Ну, знаете, где у нас было 15% здесь вот недавно совсем? Движение по моему обычному маршруту домой и на работу улучшилось. Вот как звучал вопрос, и там было 15%. Я к чему? Я к тому, что цифра в 13, показатель в 13% примерно соответствует. То есть, ну, есть люди, у которых всегда все хорошо. Их примерно 13-15%. Вот, пожалуйста. И здесь сейчас у них тоже все хорошо. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Не дышите, говорите лучше.
Алло.
Да, Роман, слушаю.
Доброе утро.
Доброе.
Я считаю, что это не совпадение, это мое личное мнение. Не буду никого обвинять, вот, в плане чеченского народа.
Нет,
вот. Но мне не понравилось письмо вот этого Адама Делихманова, Кадырова.
Мы сейчас не письмо, но обсуждаем
слишком резко.
Саму эту ситуацию.
Понял, я понял, что это про нападение. Мне просто не понравилось, что он слишком резко и открыто, как бы, критику выдвинул в сторону Емельяненко.
Ну, знаете, люди резкие. Вы слышали когда-нибудь интервью настоящих армейских функционеров? Настоящих армейских. Ну, вот они такие, они просто они такие, они так разговаривают, такой способ коммуникации. Ну, просто резкие они. Ну, тут кого-то за тон винить, там, если соблюдены все нормы уголовного законодательства, об этикете в данном случае речь не идет, ведь это же ссора, ведь они же ссорятся. Ну, какой этикет в ссоре может быть? Нет этикета, кто-то ссорится интеллигентно, дескать, извините, не могли бы вы, в конце концов, сойти с моего лица, потому что мне, дескать, вот не очень удобно сейчас вот так вот, когда вы стоите на моем лице. А кто-то резко это говорит. Да, доброе утро.
Роман, доброе утро, Максим, Москва.
Да, Максим.
Я думаю, что это, конечно же, не совпадение, но не факт, что здесь есть так называемый чеченский след.
Нет, конечно.
Любой чих в сторону Емельяненко будет расцениваться именно как движение...
И этим могут воспользоваться враги по-настоящему, и Чечни, и Емельяненко. Этим могут воспользоваться. Давайте добавлять тогда сюда еще третий пункт. Надо было в голосовании, да, добавить? Совпадение, не совпадение, попытка манипуляции. Попытка использовать ситуацию в свою пользу третьей стороной. Но пока 13-87. 13% видят, что это совпадение. 87% считают, что это не совпадение. Давайте считать так, что среди этих 87 должны быть и те, кто будут считать, что есть некая третья сторона, которая не явлена нам в этом конфликте. Нет ее этой стороны, мы не видим ее эту сторону, а она есть. И вот она-то, эта гадкая сторона, все это и устраивает.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, 495-й код. Теперь вы можете жаловаться на движение в Москве. Что у вас там с движением? Вы учудили вчера что-то невероятное на третьем транспортном кольце. И на Московской кольцевой, и на бульварах. И на прилегающих к бульварам улицах. Я не знаю, что вы сделали, но вчера движение было колоссально невозможным. Яндекс постоянно пересчитывал мне. Надо же мне было из Сокольника вчера добираться на юг, на юго-запад. И Яндекс мне пересчитывал. Сначала он сказал мне 10:01. Потом я выехал, он говорит 20:00. И говорит, брат, век воли не видать, по Никулинской поехали, и какой-то, нет, Никола Ямской, Никулинская в другом месте. И давай через центр будем пилить по набережным. Я внутренне что-то чувствую, подвох какой-то. Вот чувствую, внутренний какой-то в этом есть подвох. Но оформить его словами этот подвох не могу. И поэтому я как бы говорю Яндексу, ну ладно, брат, поехали, хорошо, какие проблемы. И в тот момент, когда я сказал ему «поехали, хорошо», он пересчитывает снова мне, он снова мне пересчитывает маршрут. У меня все закрылось куда-то. Вот сюда я могу перетащить вот так. Он снова пересчитывает мне маршрут, и теперь уже по новому пересчитанному маршруту я должен ехать 1:40, а потом и 1:50. Ребят, что вы делали вчера? Или у вас так обычно все там устроено в центре? Доброе утро.
Алло, доброе утро, это Александр.
Да, Александр.
Кутузова в область едет свободно, и в центре едет свободно, вот Аминьевское шоссе, а вот МКАДа до Аминьевки все стоит.
Понял, хорошо, принимается. Я еще раз задам свой вопрос, потому что есть ощущение, что сегодня мне тоже нужно будет из этого района ехать. У вас обычно теперь все так устроено? Или вчера что-то было специальное? Доброе утро.
Ром, привет, Алексей Балашиха. Вчера,
да, Алексей.
Я, наверное, как-то успел весь этот поток пролететь по третьему, потому что я затыковку вчера не встретил. А сегодня наше любимое объездное шоссе, которое ближе всего выходит, стыкается в Горьковку, ближе всего к МКАДу, оно
вообще
стоит. И я поехал объезжать через вот эту очень гигантскую пробку, прямо на Горьковке, которая сквозь Балашиху.
Да.
И, как ни странно, она очень шустро-быстро едет. Я очень удивлен, потому что я про проехал даже быстрее, чем обычно, по пустому объезду.
Я понял. Я тоже вчера проехал быстрее, чем обычно. Сначала меня Яндекс повел с третьего кольца на шоссе энтузиастов, чтобы в центр уходить. Потом на середине он сказал, что, брат, ну тут на 40 минут дольше будешь ехать. Давай-ка снова развернемся, поедем на третье кольцо. Потом в результате с третьего кольца я уже плюнул смотреть на Яндекс и ехал так, как сам знаю. Но вот думаю, что все будет у меня хорошо. И нормально проехал. И проехал в результате час 15 занял у меня все это. А Яндекс мне пересчитывал до 2 часов там все это дело. Но ведь это же невозможно, товарищи. Ведь я же хочу сказать, что мне по-настоящему становится тревожно. За все эти реформы, за все те мероприятия, все те меры, которые департамент транспорта, титанические усилия, которые он прикладывает. Или что он делает? Но он напрягается изо всех сил, работает, напрягается, работает, не покладая рук для того, чтобы улучшить ситуацию. А в результате есть такое ощущение, что в каких-то местах становится даже немного хуже. И вот здесь мне тоже кажется вопрос бы про совпадение провести голосование. Это совпадение? Не знаю, но тяжело как-то у вас там в центре. Доброе утро.
Доброе утро, Рома. А вы во сколько ехали вот вчера?
История. Вчера я ехал, в начале 6-го, мне кажется. Начал вечера, выезжать, да, в 17:15, 17:20.
Так, что вчера был форум «Россия зовет», на котором наш Владимир Владимирович присутствовал.
Uh-huh.
И это парализовало весь город.
Uh-huh.
Вот. Но и без этого я могу сказать, что очень часто вот в центре, там на набережных, эти проблемы там сначала копали. Сейчас вроде бы они раскопали, но сделали все как-то уже и переформатировали там общественные полосы и так далее. То есть это ужасно.
Вот у нас здесь сейчас да. На набережной, когда переезжаешь мост возле Ударника, знаете, кинотеатр «Ударник», и потом туда на
там сделали полосу общественного транспорта.
Да полоса бог с ней, там есть набережная, его. Там есть набережная, которая к Балчугу потом сюда идет. И вот эта набережная, вот напротив Болотной площади. И вот на этой набережной вчера утром я еду, стоят 3 аварийных автомобиля, госморводоканалы или что-то такое. И что-то откачивает. И такой устойчивый запах нечистот. Ну, чувствуется, что что-то прорвало. И что вы думаете? Еду я сегодня утром. Те же автомобили стоят, и как слоны, опустившие хоботы в воду, пьют, эти опустили свои трубы, такие вот эти вот толстые, туда в канализационный люк и высасывают. Вот они сутки стоят и что-то сосут, скажите мне. И при этом они закрыли 2 полосы для движения. Я думаю, что днем там адок в этом районе, а они сосут, а люди стоят. И я думаю, что сутки там нельзя решить этот вопрос, что ли? Чего они стоят там, эти машины?
Да, да, там постоянно какие-то метаморфозы.
Напои своего коня, называется. Напои своего слона. Приезжай на набережную и давай пусть он там что-то отсасывает. Ребят, хватит уже заниматься ерундой. Давайте как-то организованно. И я обращаюсь сейчас в первую очередь к водителям. Потому что вчера, пока ехал домой, пока ехал туда, куда нужно, откуда нужно, встретил 4 или 5 аварий. Мелких ДТП, мелкие притертости. Но каждая из таких ДТП создает колоссальнейшие проблемы. Колоссальные, тем более, если и без того поток транспортный перегружен. Итак, продвижение сейчас быстро. 2 балла пробки в столице. Плохо, очень сильно. От Шереметьево в Москву и из Москвы в Шереметьево. Напоминаю, что есть альтернатива. И не только платная альтернатива, не только М-11. Вы можете ехать не только по платной альтернативе. Но что вы стоите в этой пробке? От Москвы вы стоите 5 километров в час в сторону Шарика. Зачем? Рядом идет, рядом, буквально параллельно. Параллельно Ленинградскому шоссе идет улица под названием Заводская. Заводская улица. Я вам сейчас маршрут напишу, вот просто начерчу, как нужно ехать. С Ленинградского шоссе поворачиваете в Химки на улицу Маяковского. Доезжаете до улицы Гоголя, поворачиваете вот на проспект Мира, там потом направо под эстакаду на улицу Гоголя. 300 метров по Гоголе выскакиваете на улицу Заводская. Заводская, которая переходит в коммунальный проезд, в транспортный проезд, в Германа Титова. Это все одна улица. И выходит прямо к съезду на Международное шоссе. Вы ни одной секунды по Ленинградке в этой пробке стоять не будете. Прямо к съезду на Международное шоссе выходит. Ходит эта улица. Ну, что вы толкаетесь по Ленинградке? Скажите мне, зачем вы это делаете? Правда, она выходит таким образом, что дальше по Ленинградке в область вы уже не сможете ехать. Поэтому, если вам ехать по Ленинградке в область, вам придется чуть-чуть пораньше уйти. Но есть такая возможность пораньше у вас уйти, мне кажется, или нет? Нет. Нет, есть. Улица Репина вот еще есть, замечательно. Но тут ничего не выгадаешь, если на Репина уходить. Да, там железная дорога, так что если в область едете, далеко в область, ну, в Санкт-Петербург собрались, мой вариант не подходит. Но если вы в шарик, если вы в самолет, если вы аэропорт, чемодан, здравствуй, Барселона, ну, тогда пользуйтесь, пожалуйста, Заводская, Гоголя, коммунальный проезд, все что угодно. Прекрасные улицы, все шансы у вас проехать бесплатно и без пробки. Но зачем вы там толкаетесь?
Моторы.
Так, что у нас дальше по плану? Нидерланды. О, это красивая история. И здесь я на русском я не нашел почему-то. Вот мне кажется, что... сейчас. А как найти эту штуку? Нет, не найду. Вот на русском я не найду, а на английском... Ну, а с другой стороны, вы же все петрите. Вы же в этом вопросе, вы петрите все абсолютно, правда?
Please select mode of death. Quick and painless or slow and horrible.
Yeah, I'd like to place a collect call.
You have selected slow and horrible.
Good choice.
Медленно и ужасно. Отличный выбор. Самоубийство, детка. Это будка для самоубийств, в которую попал Фрай и Бендер. Они только что познакомились.
By the way, my name's Bender.
Help! What's happening?
You are now dead. Thank you for using Stop and Drop. America's favorite suicide.
Я считаю, что это отлично. Будка для самоубийства, в которую попадает Фрай, сразу же попав в будущее, познакомившись в очереди к будке для самоубийства с Бендером, своим лучшим другом. Вот в результате. Выберите, как бы вы хотели умереть. Медленно и ужасно. И, казалось бы, когда мы смотрели «Футураму», это выглядело довольно забавно, правда же? Ну, как-то так, это выглядело... Ну, как вся «Футурама», в общем-то, она такая. Да. Но кто ж знал, что настолько пророческой станет «Футурама»? Нидерланды планируют разрешить эвтаназию здоровым гражданам страны. Такой законопроект предлагается обсудить в Минздраве и Минюсте страны. Сейчас, я секунду, я цитату здесь хочу найти. Значит... В письме министра здравоохранения Эдин Схиперс и ее коллеги из Министерства юстиции Арта ван дер Стер, направленном в парламент, говорится: «Людям, которые пришли к обдуманному решению о том, что их жизнь завершена, должно быть позволено, при наличии строгих и точных критериев, окончить свою жизнь способом, внимание, который они считают достойным. Медленно и ужасно». Будки для самоубийства. Я серьезно абсолютно вам говорю, что «Футурама», большее из того, что вы видели в «Футураме» и в «Симпсонах», может быть, это так или иначе, рано или поздно будет становиться реальностью. Будки для самоубийств в Нидерландах очень скоро. Закончить жизнь, еще раз цитата, способом, который они считают достойным.
Моторы.
Вот, ну и все, завершая эту получасовку абсолютно не автомобильной информации, я хочу сказать вам о том, что, ну, все хорошо у нас. Вот хороший банкет случился накануне в Москве. В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против мужчины, который отказался платить за свадебный банкет. Вот, это очень классная новость. Внимание, я даже не знаю, как комментировать, что здесь сказать по этому поводу. Сначала их должно было быть 12, потом их стало 14, потом их стало 18, потом их стало 300 тысяч. И в результате вместо 40 тысяч счет он получил 97. Но что они пили водочки, 6 бутылок, еще чего-то. И он говорит, когда ему принесли на 97 тысяч счет, он говорит так: «А что это у вас там в углу? Смотрите, смотрите, у вас что-то в углу там стоит». И в этот момент все гости срываются и уходят из ресторана. И жених тоже уходит, и невеста тоже уходит. И в результате, казалось бы, что это простой конфликт, ну, такой, который можно решить мирно, мне кажется, а возбудили уголовное дело, и теперь хотят посадить его на 2 года. Он молодожен, у него обстоятельства смягчающие, его мозг был занят совершенно иным, а его теперь на 2 года хотят посадить. Жестокосердные вы, вот что я хочу вам сказать в своих ресторанах. в Крылатском. Он там отмечал эту свадебку. Кстати говоря, на 44 тысячи хотел посидеть. Довольно бюджетно. Половина восьмого, сейчас новости, далее обзор прессы, и впереди у нас краш-тест. Начнем ругать, хвалить автомобили и всяко говорить о них. В конце концов, у нас моторы с вами.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия, классная Аношка. А что ты в темноте сидишь? Я не видно вообще.
Ну, я вчера попыталась включить свет. Случайно выключила его в Волгине, и на меня все так посмотрели, что теперь я боюсь.
Ничего, ты просто не с той стороны. Твой слева, наш справа. Девочки слева, мальчики справа.
А я путаю лево-справа, ну, понимаешь.
Ну, ты правша или левша?
Правша.
Вот та рука, которую ты не пишешь, это левая. Так, включай той рукой, которую ты не пишешь. Сейчас я тебе включу свет, а пока... Давай, что они пишут?
Ну, столичные власти опровергли данные о строительстве бомбоубежища на Волжском проспекте. Это накануне в соцсетях распространили фотографию из какого-то подъезда, где мошенники, похоже, собирались собрать денег с граждан, обещав именной пропуск в бомбоубежище за 500 рублей, чтобы ускорился ход строительства. СМИ узнали о планах правительств Европейского Союза обсудить новые санкции против Российской Федерации. Это сегодня в газете «Аргументы и факты» мы читаем. Ранее еще у нас произошел инцидент, про который сейчас в новостях говорилось, от дочери Емельяненко. Вообще есть данные, там первых два уточнения, что это все произошло еще 9 числа, но есть ощущение у журналистов, что всю историю пытались замять. И второй момент. Девочка 2000 года рождения. Интересно, что МК, например, на сайте в разделе «Газета», он вывешивает статьи, которые в газету потом пойдут, не в онлайн-режиме. И там про то, что она 2000 года рождения, Ева Меркачева, у себя на Фейсбуке пишет, им известно об этом. Но в статье они это не поправляют. Ну, то есть у них 9 лет указано в статье, и они это как бы решили оставить так, не знаю, случайно или сознательно. Но, тем не менее. Вот, дальше. Еще есть там же статья в «Московском комсомольце» «Убить и не ответить». Каким должен быть возраст уголовной ответственности? Топят там журналисты за снижение возраста ответственности, потому что два подряд случая в Красноярске, два мальчика, один другого просто пырнул ножом из-за какой-то ерунды, там спор был у них в онлайне про аниме. И причем этому не предшествовала никакая там ссора особенно активная. Угу. То есть это было вот просто такое хладнокровное достаточно выглядело так действие. И вот две девочки сейчас, то есть пострадали от своей, ну, почти ровесницы, она на год их младше,
12,
на самом деле.
12 лет, да, ей, по-моему?
Да. Она, эта девочка, что-то они там пообщались, и она говорит, повернитесь ко мне спиной, сейчас будет сюрприз. Вот, они повернулись, а она достала и полоснула их. Они сейчас обе в больнице, у них по касательной, слава богу, вроде бы ранение, то есть там вроде бы не угрожает их жизни ничего, но ничто. Но девочке нет 14 лет, и поэтому она никакой уголовной ответственности не подлежит. У нас с 14 лет за тяжкие преступления. И, ну, и у нас есть методы как бы противодействия. И вот эксперт комментирует в «Московском комсомольце», что, ну, если ребенок, например, был замечен в драках в каких-то, ну, то тогда, да, действительно с ним там начинает работать опека, соцслужба и так далее. И иногда это часто это заставляет детей задуматься о том, что, ну, как они там себя ведут, кем они себя видят и так далее. Но, оказывается, совершенно из благополучных семей вот эти два примера ни в чем замечены не были, вот просто хладнокровно как-то что-то совершают, и это странно.
Нет, так из благополучных... А вот этот парнишка в Минске, который с бензопилой?
Да, тоже ничего не было, он, все было он нормально. Из,
как говорят, что у него вообще очень обеспеченная семья, и там вообще никаких проблем не было.
Ну, бензопила была дома, тем более, представь.
Так может, в этом проблема, обеспеченность?
Ну, вот предстоит разобраться, в чем проблема. Непонятно, нет, на самом деле, если ты возьмешь подборку, там по интернету ходят, знаешь, всякие там дети осужденные, нет, как там, приговоренные к смертной казни, например, за всю историю, там журналист какой-то сидел, собирал по заданию, Фишкинет какой-нибудь, и там есть, там перечисляется, там, на самом деле, я вот смотрела... Из нуждающихся семей и всегда нуждавшиеся тоже, да. То есть, и это как бы считается
объяснимым. Потому что нашему сознанию проще совместить нужду и бедность, и неуспешность с чем-то.
Ну да, обиду на весь мир, да, что он еще там
вот мстит. А когда у тебя все хорошо, то кажется, черт, а с чего вдруг?
Ну вот, вот. Mm-hmm. А, и еще давайте расскажу. Граница на рубле, это сегодняшний Коммерсант такой заголовок дает. Погранпереходы в Российской Федерации могут стать платными. Это автомобилистов прямо касается, потому что...
Сейчас еще раз, подожди, я сообщение читал и отвлекся.
Пересечение госграницы автомобилями, да, и грузовыми поездами, да, будет платным. Минтранс предлагает внедрить плату по аналогии с системой Платона, да, с использованием ее элементов. Деньги нужны на обустройство пограничных пунктов, да, пропуска. Эти затраты оцениваются в 250 миллиардов рублей. Перевозчики говорят, что новая плата повысит цену их услуг и может привести к удорожанию импортных товаров. Но готовы нести разумную нагрузку, если это сократит время прохождения границы.
Да. А мы готовы? Мы, которые начнут выезжать?
Я нет.
Почему?
Ну, зачем?
Ну, а если это 500 рублей, тебе скажут? Заплатить 500 рублей, наверное.
Ну, здесь 500 рублей, там 500 рублей.
Нет, так но они зря сделали, что начали заявлять, анонсировать это. Это же надо было просто скрыть каким-нибудь этим, какой-нибудь бумажкой.
Так, если у меня нету этих 500 рублей, то я не могу уже, да, никуда поехать, получается. Вот я рассчитала бюджет. Ну, я не знаю, мало ли в каком я положении. Mm-hmm. Я просто не понимаю. Ну, то есть очевидно, что государство начинает в бисерные кошелечки залезать.
Нет, извини меня, ты сейчас скажешь, уже. А если у тебя нет 20 рублей на булку хлеба? Ты скажешь, так что же, я хлеба теперь есть не буду? А тебе скажут, наш мир говорит, да, Настя, теперь ты хлеб есть не будешь.
Нет. Просто у тебя нет 20 рублей. Не соглашусь, есть налоги, которые я плачу постоянно, там, ну, зарплата, да, работодатель, когда покупаю товары, и государство за это несет какие-то обязательства передо мной, выдает мне полис, например, бесплатного, так называемого, медицинского, там, обучает моих детей. Ну, то есть зачем нужно государство? И в том числе обустраивает границу, мне, да, так казалось. Не за мои, да, я тогда сейчас, я отдельно должна еще заплатить.
За те твои деньги, за те твои налоги содержались бывшие, старые пункты, а новые, которые соответствуют новым стандартам, они на них потратили, ты же читала статью до конца, 250 миллиардов рублей.
Да.
И эти деньги же надо как-то, откуда же их взять? Учителей и преподавателей
денег,
ты хочешь забрать.
Я же говорю, государству не хватает денег, не хватает. Это видно, оно лезет в бисерные кошелечки.
Да,
и дальше кошелечки. Оно будет дальше лезть своими, да, лапами в эти кошелечки.
Мы должны думать не про то, как выехать, брать. Потому что когда тебе запретили выехать таким образом через плату, то ты всего лишь не выехала и осталась дома. Мы должны думать про следующий шаг, который последует обязательно. Деньги за то, чтобы въехать. И тогда ты уже, хочешь не хочешь, найди, там-то ты не останешься, там у тебя виза на 2 дня, немецкая, к примеру, на лыжах поехала в Австрию покататься, бедная Аношечка в Австрии на лыжах катается, заплатив за это 2500 евро, вот, и она покаталась такая, и вот здесь тебе говорят, Анастасия, извините, заплатите.
Надо на велосипеды пересаживаться, знаешь, есть знакомые, которые именно делают маршруты и едут на велосипедах, там, в Финляндию.
И я об этом же подумал, когда прочитал эту новость. Ты же помнишь, как звучит сама эта новость? О том, что Министерство транспорта, а это не то, это про электромобили.
Нет, другое, Минтранс предлагает,
да, Минтранс, смотри,
платно,
они сказали,
да,
за пересечение границы вот на этих таможенных пунктах. Это означает, да, что мы должны стараться в таком случае пересечь границу, если у тебя нет 500 рублей, вне таможенного пункта, правильно?
Да.
Но я думаю, что там бесплатно все это.
Конечно.
Это, ты просто выходишь, отходишь 200 метров в сторону.
Убежать.
Разгоняешься так, чтобы пролететь с пулей. И вау! И сэкономила 500 рублей.
По кочкам.
Анастасия Аношко с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
925-88-88-94-8. Наш СМС. Вы сюда отправляете ваши заявочки в наш традиционный краш-тест. Это уже никакая не забава, а практически научное исследование на предмет ваших пристрастий в автомобильном мире. Также я принимаю эти заявки в Телеграме. Говорит МСК, бот. Одним словом, маленькими буквами, все латиницей. Черный провал в музыке. Должно было быть, прям вот тут жахнуть должно было быть. Значит, все латиницей. А кто вчера кепку выиграл? Я не считал, если честно, еще пока. Вы знаете, потому что вчера был крайне занят. Крайне занят знакомством с парой интересных, на мой взгляд, автомобилей. Один из которых вообще свежеликотес. Это Nissan Murano. А второй это Kia Sorento Prime. И вчера мы сталкивали эти два автомобиля в программе, в рамках программы «Выбор есть» с Пашей Федоровым. И сегодня продолжим. 148 комментариев просто у меня под этой картинкой, фотоподсказкой. А 80-й должен быть правильным. товарищи, ну, не будьте вы инфантами, не будьте вы детьми, пожалуйста. Возьмите и посчитайте, вы же видите все эти комментарии. Возьмите, зайдите в Инстаграм «Автоводитель» через УТ, «Ауто», и посчитайте, кто 80-й, сами там организуйтесь, выдайте мне результат, а я вам кепку. Меняю кепку, меняю кепку на результат. Хотите? А, что обновили в УАЗ «Патриот»? Вчера презентовали. Ну, если вы ждете, что вам показали новый совершенно автомобиль, вы не надейтесь. Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» лишился модификации с дизельным мотором. Теперь остался только бензин. Об отказе 2,2-литрового 114-сильного агрегата обусловлен слишком высокими затратами доведения мотора до стандарта Евро-5. Невозможно сделать его чистым. Останется без начальной комплектации стандарт, а также без версии Trophy и Expedition. Доступен с прежним бензиновым мотором 135 лошадей и 2,7. Неплохой, кстати говоря, мотор, нужно сказать. Несмотря на то, что лошадей 135 и машина большая и тяжелая, тем не менее, достаточно для того, чтобы двигаться, как бы не чувствуя себя совершенно ущербным. Теперь фронтальные подушки безопасности, АБС, центральный замок, передние ремни безопасности с преднатяжителями, рулевая колонка с возможностью регулировки не только по высоте, но и по вылету – это базовое оснащение. Значит, у нас еще мультимедийный комплекс новый с сенсорным экраном, навигатор, камера заднего вида, система стабилизации, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, и оно выглядит так, как если бы это было колесо автомобиля рулевое, действительно. Круиз-контроль и передний парктроник. Вот, и все это есть. И за все за это миллион. Вынь да положь. 989 тысяч рублей за эту комплектацию. Плюс немножко материалы, ну, сама эргономика, компоновочка салона. То есть автомобиль стал похож на автомобиль. Он и без того был комфортным. Я еще раз хочу сказать, что и без того «Патриот» был, ну, если, к примеру, возьмем какой-нибудь бескомпромиссный проходимец. Ну, «Дефендер», к примеру, отошедшие теперь уже в историю. Так вот, «Патриот» и до всех этих обновлений был гораздо комфортнее «Дефендера» и с точки зрения эргономики, посадки, и вообще с точки зрения общения с автомобилем. Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Александр, Москва. Вы знаете, хотел вас уточнить, вот стоит выбор между...
Сделайте радио тише, пожалуйста, Александр, очень свистит.
Да-да-да. «Шкода Октавия» и «Фольксваген Джетта». Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Придется чуть, мне кажется, немножечко. Вот я не помню, за «Октавию» надо немножко больше заплатить или не надо? Это, по-моему, как раз тот случай, когда за «Фольксваген» нужно платить меньше. Два таких случая: «Рапид» и «Октавия», которые стоят чуть дороже своих конкурентов у «Фольксвагена». Значит, смотрите, как я для себя отвечал на эту дилемму, потому что я тоже думал над этим вопросом. Во-первых, «Октавия», платформа MLB, новая. MQB, извините, конечно, MQB. Ну, то есть новая платформа, новая тележка, новые узлы, новая управляемость, подвесочка, все совершенно, совершенно иное. Jetta на старой тележке, старого гольфа стоит. Во-вторых, Octavia лифтбэк с гигантским багажником и колоссальным доступом в этот багажник. Ну, просто неограниченным ничем. Jetta обычный седан с маленьким дверным проемом. Это во-вторых. В-третьих, «Октавия». Новая эргономика, новые материалы, и салон сделан, ну, уже не сегодня, но так, вчера, скажем, сделан салон. «Джетта». Салон сделан позавчера. Много лет назад, и это чувствуется во всем. И в результате тогда объясните, зачем покупать исключительно шильдик на решетке радиатора? То есть вот «Джетту» покупаем только для того, чтобы это был «Фольксваген». Мне плевать на то, как меня воспринимают окружающие, и мне не парит вообще ездить на «Шкоде». То есть все эти факторы, вот сразу на бумаж, самые главные для меня. Там есть еще несколько, но тем не менее. Плюс «Октавия», выбор моторов. Так, у «Джетты» такого выбора нет. Ну и мне кажется, этого уже достаточно, чтобы сделать правильный выбор.
Спасибо, Роман, спасибо.
Давайте держитесь, и вот видите, как хорошо, что мы с вами смогли это обсудить и выяснить. Кто из них царь горы, а кто только, да, просто автомобиль. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, у вас на что позвонили?
Вот вчера вы затронули тему про новый Рено Калиус, что он ожидается, да?
Да, да.
В вашем парке. А можно в преддверии вот этого появления столкнуть машинку с пробегом, ну, 2012 года Renault Kaleos и, допустим, с Mitsubishi Outlander?
тоже той же генерации. Ну, того же года, 12-го года. Вот я вам скажу, что если мы будем делать это, тогда я, пожалуй, бы выбрал Калеус. Страшно сказать. Пришлось бы наступить на чувство прекрасного в сознании, но в том смысле, что выглядит он, в общем-то, зубилком таким, это тот Калеус. Но в остальном, хорошая, упругая, плотная подвеска, приличный салон, неплохое оснащение. Ну, по сути, мы X-Trail, да, получаем X-Trail в более каком-то таком вот с идеей, с выдумкой интерьере и экстерьере. Поэтому здесь мы, по сути, сталкиваем Outlander 2012 года и X-Trail 2012 года. И среди этих двух автомобилей я бы доверился X-Trail, честно. Ну, или Калеусу, как в вашем случае. Поэтому...
Да, давай.
А вы как думали до этого момента? К чему вы склонялись?
Ну, я закалел.
Ну, вот,
мне
вот
очень нравится эта машина, хоть и, ну, и предыдущего кузова, вот, а новая генерация будет, наверное, вообще бомба.
Ну вот, видите, вот поэтому... Нет, ну, новый действительно очень хорош. Во-первых, он эстетически очень хорош. Он хорош визуально, когда ощупываешь его глазами, ты понимаешь, что вот черти эти французы, вот они умеют делать стиль, они умеют делать стиль на ровном месте. Вот просто, казалось бы, нет никаких предпосылок, но нет, все действительно красиво сделано. И если вы обратите внимание на новый Калеус, кстати говоря, потому что весь мир был возбужден, наш автомобильный мир был взбудоражен тем, что не то Митсубиши украли X-дизайн у АвтоВАЗа, у Стива Матина, не то Стив Матин подсмотрел в какие-то чертежи, которые еще не были опубликованы, и содрал у Митсубиши X-образную вот эту X-ДНК, которая сейчас есть в каждой новой модели АвтоВАЗа. И никто не говорит о Калеус. Но вы посмотрите на Калеус. При определенном освещении, если смотреть ему прямо в торец, если смотреть ему прямо вот сбоку поставить его и смотреть на боковой профиль, то те выштамповки колесных арок, которые есть на вот переднее колесо, передняя арка и задняя арка, они очень развиты, на манер Дастера, вот развиты, мускулистые, выпирают. Но если посмотреть вот прямо на них, сбоку вот так вот стоять, то угадывается ровно тот же профиль, что на Весте и на X-Ray. X-образная форма, но только если Веста и X-Ray, эти X-ы вдавлены на колесных арках зачем-то, они вдавлены туда, то здесь они выпечены, мускулистые, красивые, хром есть, везде все элегантно сделано. В салоне планшет на центральной консоли, заменяющий вообще все кнопки. То, что мы получили сначала в Тесле, потом в XC90, потом в S90, и вот сейчас в Рено, в Калеусе, большой планшет мультимедийки, куда выведены все функции автомобиля, коммуникация с автомобилем, мультимедиа. Одним словом, пока мы его ждем, все же мы должны заладить краш-тест.
Краш-тест.
Ну и тем более, что я нашел подтверждение своих ожиданий от краш-теста. Кто-то здесь на СМС меня спрашивает, на работе мечется... Где? Вот. Возникла дилемма. На работе Nissan Murano топ или Kia Sorento Prime топ? Подскажите, пожалуйста, пишет Александр, 660-й. Александр, я сейчас для вас придерживаю одну линию. Позвоните 7373-948, 7373-948. Наберите, пожалуйста, телефон. Я хочу услышать от вас несколько аргументов в пользу того и другого автомобиля, первого и второго варианта. Потому что мне лично это интересно и пригодится, потому что сегодня мы продолжаем сталкивать Nissan Murano и Kia Sorento Prime в съемочном процессе. Для программы «Выбор есть», которая выйдет в течение месяца ближайшего. Сегодня у нас городская часть, заезды. Вчера движения не было, только в статике, изучение интерьера в автомобиле, функционала. Сегодня заезды асфальтовые и заезды внедорожные. Хотя, конечно, бездорожье не про один из этих автомобилей. Итак, давайте их и столкнем. Посмотрим, что вы о них думаете. Nissan Murano, новая генерация, 134-21-35. Kia Sorento Prime, 134-21-36. У нас какая-то совершенно роскошная версия Sorento Prime GT. Не просто Sorento Prime в топе, а вот окончательно GT. Ну, то есть прямо из ушей у него все это лезет. А у Мурана зато есть мультимедийка в задних подголовниках. Он как бы не пыжился Kia, тем не менее, Мурана здесь почти что Infiniti. 134-21-35, Nissan Murano. 134-21-36, Kia Sorento Prime. Звоним, голосуем, потом звоним в эфир и поддерживаем автомобили. Или ругаем, хвалим ваши тачки. А что, у Мурана появился дизель? Тройной W спрашивает. Нет, не появился у Мурана дизель. Зато у Sorento есть бензиновый мотор, который можно и нужно сталкивать с Мурана. У Мурана по-прежнему все хорошо, там атмосферничек. Звучит, нужно сказать, приятно. Породисто звучит мотор у Мурана. Как едет, правда, пока еще неизвестно. Вот сегодня выясним. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Хотел спросить, неужели у Nissan Murano, как у всех Nissan'ов, перестали трястись кнопки и клавиши на передней панели?
Клавиши на передней панели, сейчас я думаю...
Ну, это как китайский калькулятор, знаете, то есть вот просто калькулятор.
А я не знаю, мы еще... Я понял. Вот. Нет, еще не ездили на нем, не знаю. Но что могу сказать, что сразу в Murano, что мне не нравится? Мне не нравится, что над рулем не поработали. Вот поработали над рулем, даже в Патриоте изменили руль, точно понимая, что самое главное... передаточное звено, самый главный медиатор, если хотите, самый главный орган управления, через который мы коммуницируем с автомобилем, это руль. Ни одна другая поверхность в автомобиле не контактирует так долго с водителем, как руль. Ну, разве что только еще сиденье с вашими полупопиями. Вот по времени примерно одинаково. Руль и сиденье. Это очень важно. Если с сиденьями более-менее, но руль, честно говоря, надо было бы изменить. Руль, такое ощущение, что переезжает из поколения в поколение уже из нескольких Ниссанов. Он побывал уже и в Инфинити, и в Ниссанах, и в больших, и в маленьких. Вот сейчас он приехал в Мурано. Зачем? Те же органы управления, та же пухлая, но нелепая какая-то... Не бесхарактерная баранка. Не за что там зацепиться. И, пожалуй, это одна из самых архаичных частей в Мурано, которая, между прочим... А это очень главное, как я сказал ранее. Это важно, руль. И поэтому создается ощущение какое-то такое... Думаешь, Мурано новый, космос абсолютный снаружи, вот смотришь на него, просто невероятные обводы, особенно задняя часть, парящая стойка, крыша как бы парит над автомобилем на манер RX нового, фары невероятно затейливой формы, весь он текучий, он линии сменяют друг друга, переходят друг друга, космос абсолютный, открываешь дверь и видишь этот руль и как-то... Вот так вот. Nissan Murano 134-21-35 в нашем краш-тесте. И он продолжается. 134-21-35. Сейчас 31% проголосовали за Nissan. Kia Sorento Prime 134-21-36. 69% сейчас за Kia. И мы заходим вот туда, где у нас уже сейчас финал на носу.
Краш-тест.
Мурано новый хорош, но без дизеля он никому не нужен, Алексей Кузнецов. Но вы знаете, дизель в этом сегменте автомобилей вообще-то скорее исключение, чем правило. Потому что если вы возьмете любого игрока в среднеразмерном классе SUV-кроссоверов, вы поймете, что дизелей там вообще-то и нет ни у кого, кроме корейцев. Только Kia Sorento Prime и Hyundai Grand Santa Fe предлагают дизельные моторы. А дальше, если мы начнем перечислять, Toyota Highlander – нет дизеля. Nissan Pathfinder – нет дизеля. Ford Explorer – нет дизеля. Ну и так дальше. Ну вот у Touareg есть. Ну да, есть. Поэтому здесь дизель... Я согласен с вами, что очень хорошо было бы дизель заиметь. И неплохо было бы, наверное, от вариатора избавиться. И что еще? Ну и руль, конечно, и руль. Мурано очень страшная, особенно сзади. Видите, вот потому что вы считаете ее женщиной, потому и кажется она вам страшной. Начните называть его «он», «Мурано», «он», и сразу поймете, что это насекомовидное неплохо выглядит. Но, во всяком случае, не скучно. Во всяком случае, в потоке транспортном вы точно совершенно его отметите. И если вы вспомните любое поколение Мурано, он всегда был немножечко не с этой планеты. Он всегда был немножечко не из модельного ряда Nissan. Он всегда вываливался своим дизайном, как экстерьера, так и интерьера. Поэтому сейчас всего лишь подтвердили такой его статус. Статус парня немножечко не отсюда, не местного. Я остановлю голосование, и вот его результаты. 34% Nissan Murano, 66% Kia Sorento Prime, в нашем случае версии GT. Я надеюсь, помог сделать правильный выбор вам на вашей работе и вообще определиться среди этих двух крупных парней.
Моторы в движении.
И коротко расскажу вам про то, что вы там делаете на московских улицах и магистралях. Сейчас Яндекс подгрузит пробки. В конце концов, он сделает это рано или поздно и даст мне бальность. 3 балла сейчас в столице. Лучше, чем вчера. В это время вчера мы наблюдали уже 4-бальные пробки. От Люблинки на МКАД по внутренней стороне через Каширку, Липецкую, Варшавку до Ясенево. Красное движение очень плохое. По Варшавке в Москву въезжаете также 7 километров в час. Новая Рига плохо до Москвы от Красногорска. Горского круга, от Дмитровки до Волоколамки внешним КАД стоит, и от Ярославки до Осташки внешним КАД стоит. Внутри движения пока есть, самая плохая магистраль на въезд — Волгоградка и Ленинградское шоссе.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 13 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. У вас... тоже эта же программа. 925-88-88-94-8. Вы пишете ваши смс. Если не знаете, как воспользоваться телеграммом, если знаете, тогда пишите «Говорит МСК Бот». Это мы в телеграм. «Говорит МСК Бот» латиницей, одним словом, маленькими буквами. Как слышится, так и пишется. 7373-948. Это телефон прямого эфира. И я нашел того, кто будет отвечать на ваши... Нет, не нашел. Сейчас, секунду. А где? А где? А где же он? Ну, не знаю, а как же мне вывести теперь? Да, вот, я вроде я позвонил, а как вывести теперь Павла нашего замечательного, я и не знаю. Черт. Да, вот с этим я еще не разбирался, как выводить звонки. Не знаю. Не очень хорошо. Нет, ну в том смысле, что не очень хорошо, а очень плохо. Не знаю, может я так тогда сделаю? Сейчас, секундочку, попробуем. Просто здесь пришло масса вопросов про УАЗ Патриот. Вот, я думаю, что надо найти человека, который точно вам сможет ответить. А по телефону не умею его найти. Сейчас найду вот так вот. Просто в другой микрофон воткну телефон свой.
Алло.
Пашенька, друг мой, приветствую тебя.
Да. Доброе утро.
Да, это Павел Федоров. Сейчас, секунду, я хочу сделать как-нибудь так, чтобы ты не очень кричал и при этом тебя было слышно. Это Павел Федоров, мой друг и коллега по проектам на телеканале «Автоплюс», и вообще классный парень. И вот он-то вчера был, он отдувался за нас двоих вчера на презентации, на премьере обновленного УАЗ Патриот. Было дело, признайся?
Было дело, Роман. Я хочу сказать, что нам, конечно, придется когда-нибудь этот автомобиль еще раз взять. Не знаю только, с кем его сталкивать. Китайцы ли ушли с рынка? Он практически одинок. Ну, 2 слова презентации. Очень долго ждали Вадима Шульцова, директора завода. Он застрял в Московке пробках. Все было в модном лофте на автозаводской. Такие кирпичные стены, старый завод. Долго нас томили, но, правда, кормили при этом. И вот долго презентация, 5 минут, выезжает автомобиль. Внешне только решетка радиатора изменилась. Но на самом деле все основные обновления внутри. И наперебой замечания стали, в общем-то, рассказывать, что произошло. Значит, она теперь жесткая, как ни странно. Мы сразу, вау, она же была мягкая. Оказывается, поставщик не смог справиться с демонтажом туда, с монтажом подушки безопасности второй. Поэтому руль теперь такая. С подушкой рядом у пассажира грубо вмонтированная тоже подушка и жесткий пластик. Мультимедиа отображает автомобиль. Причем, если у тебя пикап, ты можешь себе поставить туда картинку пикапа. То есть, как бы вид сверху.
То есть, когда заводишь, я правильно понимаю, ты заводишь автомобиль, и у тебя прям появляется картинка автомобиля на экране.
На мультимедию, да. И там видны передние партнеры, какие-то опциональные, которые на дорожье можно отключить. Машину усилили. Вообще по безопасности прям нам Швецов сказал, ребят, у нас это главное, потому что все, конечно, все патриоты, без слез о них не взглянешь. Значит, отдали машину бошевцам, они построили АБС 9-го поколения. Там есть ESP, которая автоматически включается на скорости выше 70 километров. В базовых комплектациях полностью отключить ESP на патриоте теперь нельзя. Это насторожило. Но если у вас опциональная блокировка сзади дифференциала ИТОМ, теперь и такая штука есть, да, 24 тысячи, тогда вы можете отключить ESP полностью. Это, ну, такая и хорошая, и плохая новость одновременно, потому что в топе порядок, а в базе ты постоянно ESP, а по бездорожью у нас люди ездят быстрее, чем 70 км в час. Второй момент. Даже пить теперь умеет на диагональном вывешивании подтормаживать колеса, как на кроссоверах, с помощью АБС. И таким образом, без блокировки дифференциалов, патриот на диагональном вывешивании должен суметь тронуться, а не буксовать, как это было раньше, беспомощно крутить колеса. Усилили кузов чуть-чуть, под полом какие-то двери, направляющие, два усилителя теперь у автомобиля, чтобы он не складывался при кросс-тестах, обещать показать кросс-тест в ближайшее время. Говорят, уже били в Германии, но если это видео не дают, будет кросс-тест в России.
Ну, все.
Ну, Ром, еще много всего там, на самом деле, по мелочи.
Это хорошая фраза. Это хорошая фраза, чтобы про вас, патриот, еще много чего можно рассказать, и в результате все будет классно. Слушай, ну, плохо, что у меня такой звук, поэтому я вынужден прощаться, потому что, по-моему, у меня из правого уха уже кровь идет. Поэтому до встречи. Сегодня мы продолжаем Мурана и Соренто. Кстати, ты знаешь, я только что в краш-тесте ударил Kia Sorento и Nissan Murano. И сказать тебе, какой результат?
Ну, давай, давай.
34% Nissan Murano, 66% Kia Sorento Prime. 66%.
Ты знаешь, что, Роман, за звук, пожалуйста, еще поставь минус Murano. Я сейчас говорю с тобой по громкой связи именно этого кроссовера.
Да, и звук тоже ничего. Но в Kia со звуком тоже так себе. Ты знаешь, в нашей тестовой Optima мне люди всегда, вот когда я говорю, я тоже говорю через громкую связь, и меня всегда просят перейти на телефон, потому что меня практически не слышно. То есть это проблема не только Nissan. У Kia тоже с этим так себе. Ладно, все, через несколько часов мы уже встречаемся и продолжаем. Да, договорились? Ну, договорились, все, до встречи, сильно надолго не прощаемся. Это Павел Федоров и рассказал нам о том, как теперь, сейчас микрофон второй выключу, чтобы не было вот этой заводки. Рассказал о том, что из себя представляет обновленный, глубоко обновленный. Ну, так по-настоящему-то сказать, конечно, здесь нужно привести тот самый мем, который однажды внедрила компания Volvo. Слегка обновленный XC90, слегка обновленный УАЗ Патриот представлен был вчера, и я напомню, что он лишился, ко всему прочему, еще и дизельного мотора. Так что вот такие новости. Что выбрать, Touareg или Prado? Для чего? Я бы выбрал себе Touareg, просто потому что я житель города. Я в поля не езжу. Я рыбак где-то очень глубоко в душе. Так глубоко, что последний раз со мной это было лет 10 назад, наверное. Не охотник вовсе, не могу. Хочу, чтобы убийства происходили чужими руками. Животных ем, но убивать не убиваю. Вот, но не охотник. И зачем мне тогда Prado в городе? Для чего он мне нужен? Нет, он мне не нужен. Prado — это хороший, такой правильный охотничий пес в городе. Но зачем? Зачем вам этот фокстерьер? В городе вы хотите что-нибудь такое комфортное, удобное, чтобы в карман помещалось, чтобы рулилось, чтобы с правильной эргономикой, чтобы с правильной посадочкой, чтобы хорошо. Самый главный критерий – комфорт. И, конечно, это Volkswagen Touareg. Поэтому я думаю, что это Volkswagen Touareg. И будете все время фары покупать. Алексей, слушайте, ну, знаете, так можно не покупать вовсе автомобиль. Потому что у кого-то фары воруют, где-то колеса снимают, какие-то тачки вообще в ДТП попадают. Ну что делать? Страхуйте просто их. Гайцы вообще не работают с пешеходами, которые ходят на красный свет. Обижается Дамир. Дамир, я согласен с вами отчасти. Честно говоря, да, раздражает. Потому что пешеходам кажется, что а вот я сейчас дерну перед тобой на красный, ну это же ничего, ты же меня видишь, и тут же даже зебра нарисована. Ну а то, что мне красный, это такая условность. Как бы, и это нормально. А бабушки какие-нибудь или дедушки еще и возмущаются, когда ты пытаешься там чуть-чуть пикнуть ему, как бы там пик. товарищ, ты сейчас чуть не умер, ты хочешь как бы сообщить ему, что ты чуть не умер сейчас, потому что хорошо, у меня тормоза классные, сухой асфальт, я успел затормозить, но вообще-то ты был на волосок от смерти, а он на тебя таким взглядом смотрит, как будто бы он увидел Гитлера перед собой. Гитлера он увидел здесь, и этот Гитлер сидит в автомобиле и что-то сигналит ему, дескать, шнель, шнель. Нет, товарищи, это не так, все наоборот. Если я сейчас возьмусь ездить на автомобиле по тротуару, то вы всем своим... Вот этим, как это у вас называется? Стадо, хотел сказать, нет. Всем своим пешеходным потоком обратите на меня внимание. Достанете телефоны, начнете снимать. Особо активисты начнут блокировать меня, вызывать полицию, грозить мне штрафами, расстрелом и повешением за эти, за ноги. Вот что вы будете со мной делать, если я стану кататься по тротуару, в то время, когда вы ходите по нему. А вы почему-то думаете, что вы можете кататься по моему тротуару. Для меня, автомобилиста, тротуар — это моя дорога. И вы поэтому тротуару раскатываетесь, расхаживаетесь туда-сюда, елозите, как муха по Хиллари Клинтон.
Моторы.
Так, давайте перейдем к подведению итогов нашего краш-теста. Точнее, они уже подведены, а теперь окончательно мы должны посмотреть на автомобили, которые мы сегодня ударили. Секунду. Nissan Murano. База 3,5, 249 сил. Kia Sorento, база 2,2, 200 сил, но это дизель, но у него есть 3,3 бензиновый 250-сильный мотор, поэтому его и выбираем сейчас для того, чтобы сопоставить параметры. Поехали, пожалуй. Итак, багажный отсек 454, 142. Я считаю, это очень хорошо. 142 литра Kia Sorento Prime и 454 у Nissan Murano. При беглом таком вот, более чем в три раза больше у Nissan Murano багажных. Но справедливости ради нужно сказать, что 142 литра у Kia Sorento Prime остается багажника, если вы задействовали все три ряда сидений. Это семиместный кроссовер, в отличие от Nissan Murano. Значит, мы должны сравнивать показатели максимальные. Если мы свернем второй ряд сидений у Murano и третий, второй у Kia Sorento, мы получим 1603 литра багажник Nissan Murano и 1732 Kia Sorento. Чуть больше. Но, как показала практика, вчера я посидел везде и за рулем, и на пассажирском, и на задних сиденьях. В Murano, несмотря на то, что линейный размер его меньше, в Murano места для задних пассажиров больше. Там заваливаются очень хорошо, заваливаются спинки сидений. Причем двигается не только спинка, а и подушка, вот как в Сапсанах, вы знаете, там не только спинка откидывается сиденье, но когда откидывается спинка, подушка выезжает вперед, и вы принимаете такое джик и полулежачее положение. Очень удобно. Плюс в Murano мультимедийка есть для задних пассажиров, в подголовниках есть экраны, но это отдельное. На полном баке каждый из автомобилей может проехать вот сколько, 700 километров в Murano и 670, условно, Kia Sorento. Разгон до сотни 7,98 и 2. Nissan впереди. На 0,3 секунды разгоняется быстрее. Максималка одна и та же. 210. Расход в смешанном цикле 9,9 Murano, 10,5 Sorento. Ни один из них не выдержит, безусловно, этого расхода. Каждый оборудован атмосферным бензиновым мотором. Напомню, у Murano 3,5, у Sorento 3,3. 250, 249. На силу больше у Sorento. Крутящего момента больше у Murano. 325 против 317 у Sorento. Вариатор бесступенчатый. У Nissan Murano он сохранился, они сохранили руль и бесступенчатый вариатор для этого замечательного, красивого автомобиля. И шестиступенчатый автомат у Kia Sorento. Привод полный у каждого из них, осуществляется через муфту, подключаемый, электронно распределяется момент. Ну и в результате это, конечно, паркетники и пузотерки, как показывает их клиренс. 184 миллиметра Nissan Murano, Kia Sorento 185 миллиметров. Не знаю я, где мы найдем для них достойное бездорожье сегодня. Я думаю, что это нужно искать где-то, но точно на проезжей части должно быть это бездорожье. Потому что если их съехать с проезжей части, то вот там мы и останемся. 4,89 длина Murano, 4,78. Надо же, вот смотрите, линейные размеры. 4,89, 478. То есть Sorento значительно короче, а визуально ощущается так, что Murano поскромнее в размерах. Интересно. 2,82 колесная база Murano и 2,78 Sorento. Ну, Понятно. Если Мурана не нужно иметь третий ряд сидений, да и колесная база больше, оттого и пространство для задних пассажиров больше. Что касается комплектаций, ну, они разные. Вот эта версия Мурана, которую я сейчас рассматриваю, это стартовая версия, 2 миллиона 460 тысяч рублей. Тем не менее, в ней есть много чего. В ней есть АБС, ESP, подушки безопасности водителя, колени водителя, оконные, боковые, система помощи при старте в гору, климат-контроль, активный усилитель, задний парктроник, передний парктроник, бортовой компьютер, камера заднего вида. Кстати, оба автомобиля оборудованы, наши тестовые, панорамными крышами. У Sorento она гораздо больше, доходит до третьего ряда. И системами кругового обзора. Но картинка отстойная. У каждого из них отстойная картинка. То есть камеры хорошие, системы кругового обзора хорошие, а мониторы отстойные. Разрешение такое, что отдельные элементы размером, ну, даже не знаю, может быть, сигаретную пачку, не разрешаются. Ну, ты уже не можешь понять, что это. Если ты получаешь такую условно большую, цветную и не совсем четкую картинку того, что происходит вокруг твоего автомобиля. Смысла в такой системе кругового обзора я не вижу. Уж лучше бы была просто камера заднего вида, но с детализацией, хотя бы отдаленно напоминающей то, что есть в BMW.
Моторы.
Я сразу хочу сказать, что достали вы меня, передо мной идущие. Достали впереди идущие. Вот вчера я ехал за таким по третьему транспортному кольцу. Вот у меня один к вам вопрос. Вот скажите, если вы никуда не торопитесь, если вы намерены держать дистанцию 30 метров до впереди идущего автомобиля, если вам плевать, что перед вами постоянно встраиваются люди, и вы таким образом едете очень медленно, ну, объясните мне, ну, какого черта вы стоите в левой полосе? Зачем вы в левой полосе едете? Ну, почему вам не сместиться в среднюю? Вам не сместиться в правую? Почему вам не пойти и не припарковаться где-нибудь на парковке для инвалидов и там остаться навсегда? Почему вы едете в левой полосе? Объясните мне. Ну, вот вчера, когда он пропустил 12-й автомобиль перед собой, я уже не выдержал и коротко мигнул ему, дескать, парень, ну, Светом, дескать, парень, ну, или ускорься, или перестройся. Ну, что же там в конце такое? Мы с тобой стоим, и, ну, движение не очень быстрое. Мы едем километров, ну, 30-40, может быть. И обогнать я его не могу, потому что вроде бы соседний ряд дергается, туда постоянно кто-то плотно идет, и ехать за ним невозможно, потому что он каждый раз, причем каждый раз, когда перед ним кто-то встраивается, он тут же в пол педаль тормоза оттормаживается так, что и я должен оттормаживаться за ним. И это, конечно, я не понимаю вас. Товарищи, я вас не понимаю. Мне кажется, что при выдаче водительского удостоверения нужно проводить какой-нибудь тест, который бы помогал определить вот таких людей и давать им какую-нибудь специальную категорию, которая бы запрещала выезжать в левую полосу движения. Да, доброе утро, слушай. Вас.
Роман, доброе утро.
Жалуйтесь, прошу вас.
Вот о чем сейчас вы говорили. Видел прям конкретный случай, как учитель, да, вот этот ученика вывозит через три полосы, в левый ряд он везет ее. Мы на светофоре останавливаемся, я спрашиваю, ты зачем ее в левый ряд везешь? Ну, там девушка сидела. И говорю, что вы тут будешь делать? 40 километров в час будешь ехать.
А он что в ответ?
А он ничего, он молчит, сидит. Я молчит. Говорю, ну зачем? Они же потом все опять в левый ряд едут, да, люди, которые только получают права. Ну, это ужасно. Ну, достал, Роман.
Достал, согласен с вами абсолютно. Достали нытики. Ой, как достали. Алексей 207 пишет. Алексей, я с вами абсолютно согласен. Доброе утро, да, слушаю. Говорите же, товарищ... Достало. Достали люди, которые дозвонились уже вроде бы и продолжают молчать, думая, что еще не дозвонились. Доброе утро.
Доброе утро, это Кирилл.
Да, Кирилл.
Бесит ситуация. Вот сейчас только буквально возле Белорусской, там с дублера на Ленинградке, выезд на эстакаду и потом поворот на, как ее там, эта улица, ну, которая, короче, на Садовое кольцо ведет.
Да.
Не на Тверскую, а направо.
Да.
Там две полосы с левой стороны, которые, из которых можно повернуть налево.
Да.
И две справа. Ну, в общем, классика абсолютно. И какой-то на крузе с золотыми зубами на крузаке. Ну, в смысле, он думает, что он на крузаке,
ну,
на Шевроле Круз.
Да.
На самом деле.
Mm-hmm.
И вот он с крайней правой лезет и лезет. Я ему посигналил, а он улыбнулся, 32 зуба, и я все, я не знаю, что сказать больше. И ругаться уже не могу.
Ну, да.
Это бесит даже больше, чем его поведение.
Ну, я согласен. Его улыбка бесит даже больше. Ай, достали задние противотуманки включать без повода. Согласен. Еще раз давайте вспомним. Товарищи, посмотрите сейчас на приборную панель вашего автомобиля. Да, что такое приборная панель? Приборная панель находится у вас за рулем. Такая вот штучка, она иногда в колодцах, иногда она просто полностью вся открыта. Там на ней горят разные сейчас индикаторы. Такие горят маленькие картиночки, пиктограммки. Вот если они зеленые все, то ладно, бог с ним, ничего. Пусть у вас даже передние работают противотуманки. Но если вы замечаете там иногда желтые, иногда оранжевые значки горящие, значит, нужно выключить задние противотуманные фары. Посмотрите сейчас внимательно и вырубите их. Вырубите. Юля. Ой-ой-ой, только выключила только что. Молодец, Юля, вот хорошо. И мир стал как-то лучше сразу. Вот тут же моментально немножечко как-то глазам стало полегче. Даже моим. Мусор из окна достало. Это, ну, в смысле, когда выбрасывает, я понял. Достала утренняя пробка на выезде из Бутова. Ну, вам пора бы смириться, ну что, это как говоришь, что меня достал Эверест. Вот меня достал Эверест. Ну, или зима достала меня. Ну, говорите, и что? Надо изменить свое отношение к этому. Потому что Эверест вы не измените, зиму вы не измените, и пробку из Бутова вы тоже не измените. Ну, что делать? Лежачие полицейские во дворах без установки знаков достали. 520-й согласен с вами. Особенно, когда эти лежачие полицейские, никакие не лежачие полицейские, а просто надолбы такие из асфальта, которые ничем не отличаются вообще от всего остального асфальта. И вдруг ты получаешь бабах, удар себе в подвеску, потому что они такие, что даже двигаясь на скорости 7 км в час, ты все равно пробиваешь себе подвеску. Так, надо бы товарищей, которых что-то достало, показать психиатру. 607-й. Да хватит вам в конце концов. Ну, да что вы надели, напялили на себя свои фигуральные белые перчатки и весь такой в белом коне стоите, в белом пальто. Ну, для чего вы это делаете? Ну, зачем вот это вы пишете? Я абсолютно уверен, что у вас этого в душе ничуть не меньше, чем у всех остальных. И у вас есть что сказать, просто вы стесняетесь. Нужно побороть это однажды. Когда вы научитесь давать выход своим эмоциям негативным, поймете, насколько проще становится жить. И как лучше, и еще более лучше и спокойнее живут ваши домашние. Потому что вы не на них сливаете это все, а в эфир, в космос вот сейчас, к примеру. Доброе утро, да, слушаю вас.
Роман, доброе утро, Игорь, Москва. Знаете, прошло немного времени, но безумно достала пробка в Тектечь. Открыли новую эстакаду месяц назад. Mm-hmm. Стало в разы хуже, чем было до этого на период строительства. Невозможно выехать в центр. Mm-hmm. Ни с одной стороны.
А решение есть, вопросы это?
Настройка светофоров другая, скорее всего. Сейчас уже все. Стройка закончена. Дороги открыты, все премии получили, но беда нам. Беда нам.
Я понял. Достал ремонт Варшавки в районе Балаклавки. Стопаки со стробоскопами. Минуту за таким на светофоре выбесило. Как за такими в пробке ехать, пишет Евгений, непонятно. Это я вас совершенно здесь понимаю. А еще пешеходы, которые ходят по одному, достали. Нет, чтобы собирались в стайки какие-то, в небольшие шаечки, и уже тогда переходили дорогу стайкой, чтобы вот собрались и бжик перебежали быстро. Нет же, они 20 человек действительно идут с этим, с интервалом 5 метров. И невозможно проехать. Это длится, длится и длится. Это действительно нас всех
достало. Моторы. Автопром.
А вы знаете, что из автопрома я хочу вам сказать? Я вам хочу сказать, что мы сейчас вот жалобами вот этими вот своими съели всю рубрику про российский автопром. У российского отделения Jaguar Land Rover появился новый руководитель. Я хочу поздравить и отделение, и руководителя. Представительство, а также отделение в Армении, Беларуси, Казахстане и в России им стал Вячеслав Кузяков. И это большое и редкое явление в мире топ-менеджмента автомобильной промышленности, когда наш парень
достигает высот управлять отделениями региональными. Не просто российским, а еще и в Армении, Белоруссии и Казахстане. Вячеслав Кузяков, поздравляю, и саму компанию тоже. И завтра, надеюсь, и это тоже отметим в Jaguar Land Rover Experience Center, куда мы отправляемся для того, чтобы праздновать большую годовщину для компании, а заодно и новое назначение. И еще в сети показали новую пятерку BMW. Я считаю, что это одно из самых важных, ключевых и знаменательных событий после парижского автопрома в мире большой автомобильной промышленности. Потому что пятерка BMW, безусловно, модель легендарная. И чуть подробнее мы с ней обязательно разберемся, но только уже в пятницу. Развратницу. Потому что сейчас новости, потом обзор прессы и подъем. Сергей Андаренко и Анастасия Ножка. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.